Мы читаем книгу Зоар, глава Лех-Леха, 201 пункт. Это вторая часть главы Лех-Леха. Книгу можно скачать по сайту CAP-TV. Можно задавать вопросы по CAP-TV. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Зоар, глава Лех-Леха, 201 пункт.
И объединимся вместе для того, чтобы вызвать воздействие Зоар на нас.
Авраам не назывался один, пока не включился в Ицхака и Иакова. А когда включился в Ицхака и Иакова, и все трое вместе стали праотцами мира, тогда стал называться Авраам один. То есть, после того, как был включен как один во все три линии, стал называться один, но не прежде того. И тогда он зовется яблоней в мире. То есть, у него три цвета — белый, красный, зеленый, как у яблони, которые указывают на три линии. И он стал отличаться от всех в своем поколении. 202 пункт. Как яблони межлесных деревьев, это Творец, правая линия. Так, любимый мой, это Творец, левая линия, в тени его. Это Творец, средняя линия. Сидя, наслаждалась я в день, когда открылся Творец на горе Синай, и Израиль получили Тору и сказали: «Сделаем и услышим». И тогда сказала Шхина, сидя, наслаждалась я. 203. «И плод его сладок был небу моему». Это речение Торы. «Они слаще меда и сотового нектара». «И плод его сладок был небу моему». Это души праведников. И все они — плод деяний Творца, и находятся с Ним наверху. 204. Все души мира, являющиеся плодом деяний Творца, все они — одно целое. То есть наверху еще не проявляется в них то, что они Захар и Никева. Но когда они опускаются в мир, все души в свойствах Захар и Никева, и каждая душа — это Захар и Никева, соединенные как одно целое. 205. Стремление Никевы к Захару создает душу Нефиш, и также желание и стремление Захара к Никеве и его слияние с ней создает душу, Нефиш. И она включает Нефиш от стремления Никевы и берет ее. И включается это стремление нижнего Никевы в стремление высшего Захара. И становятся две души одним неразделимым желанием. 206. И тогда Никева включает все. То есть берет эти две души и зачинает от Захара в них. И стремление их обоих сливается, становясь одним целым. И поэтому включает все, включено все друг в друга. Когда души выходят, Захар и Никева находятся в них как одно целое. 207. А затем, когда они опускаются в мир, разделяются друг с другом. Захар и Никева. Один обращается в свою сторону, а другой в свою. И Творец приводит их к зивугу впоследствии. И нет ключа от этого зивуга ни у кого, но только лишь у самого Творца. И только Он один ведает их зивугом, чтобы соединить их как положено, чтобы были Захар и Никева от одной души, Нишама. 208. «Счастлив человек, удостоившийся в деяниях своих и идущий путем истины, чтобы соединилась у него душа с душой, Захар и Никева, как и было прежде, чем они опустились в мир». Но если он не удостоился, то не дадут ему супружеской пары. И поэтому сказано о нем: «И плод его сладок был небу моему». Ибо этот человек благословился исправлением Захара и Никивы как должно, и благословится от него мир сладкими плодами, то есть приятными порождениями, поскольку все зависит от деяний человека. Удостоился он или нет.
Мы понимаем, что мужчина и женщина в душе — это авиют и отраженный свет. Масах — это мужская часть, которая на авиютом, на кива. И это происходит в исправленном клее. Главное — это равновесие между ними, чтобы они работали таким образом в правильном соотношении между собой.
209 пункт. Творец сказал Кнессет Исраэль, Шхине, как сказано, «От меня будут плоды твои». И не сказано «мои плоды», а «плоды твои», что указывает на стремление Никивы, приводящее свойство Никивы души к тому, что оно включается в силу Захара, в мужскую, и соединяется душа Никивы, женская, с душой Захара, мужской, и становится одним целым, когда один включен в другого. А затем оба они разделяются в мире, и, конечно, в силе Захара мужской заключен плод нуквы женской в мире. Сочетание «плоды твои» указывает на плоды нуквы, на душу, восходящую в стремлении своем. И указывает Писание, что Даша, душа Никивы женская, не является собственным свойством, но происходит от силы ее включения в душу Захара, мужскую. И поэтому сказано «от меня будут плоды твои». 210. «От меня будут плоды твои, ибо в стремлении самой Никивы, от которого происходит Никива этой души, находится плод Захара». Так как если бы не стремление Никивы к Захару, не возникали бы плоды в мире, то есть не было бы никаких порождений.
Вопросы? Нет проблем думать о том, что мы связаны вместе, что наши связи, мы вызываем свет, возвращающий к источнику, чтобы правильно сформировал нашу связь, и в этой связи мы создаем общее желание, которое называется «Накива, женское начало», с общим экраном и отраженным светом, то, что называется «Захар, мужская часть», и в этой связи мы раскрываем плод, то, что называется Творцом. Да.
«И было во дни Амрафеля». 211 пункт. «Семь небосводов создал Творец наверху, и это Зат Ацилута, Хагат Ниим. И все они для того, чтобы познать величие Творца. И все они находятся, чтобы сообщить о таинстве высшей веры». 212. «Есть высший небосвод, над этими семью небосводами скрыт, Бина Ацилута, небосвод, правящий ими и светящий всем им, и он непознаваем, то есть его гар, Абавиима, и находится под вопросом, то есть он неизвестен, зад его, Ишсуд, поскольку он скрыт и глубок, и все поражаются ему. Поэтому он называется Ми, то есть зад его, как сказано, из чего Ми, чрева, вышел лед. Это высший небосвод, стоящий над всеми семью небосводами». 213. «И есть небосвод внизу, Малхут, самый нижний из всех, который не светит». И поскольку он ниже всех и не светит, то высший небосвод, находящийся над ними, Бина, называемая Ми, соединяется с ним. То есть, высший небосвод Ми не светит хохмой ни одному небосводу Зад, а только нижнему в них Малхут. И эти две буквы Мем Юд высшего небосвода, называемого Ми, он содержит в себе и называется море Ям, состоящее из букв Мем Юд Ми. 214. Поскольку все остальные небосводы, находящиеся над нижним небосводом, то есть Хагат Неим, становятся реками, втекающими в него, то он становится высшим морем и производит плоды и всевозможных рыб, то есть мухин, передаваемые в Бия. И о нем сказал Давид: «И вот море великое и необъятное, там живность неисчислимая, животные малые и большие». 215. И об этом сказано: «Кто побудил от востока, возгласившего справедливость спутникам своим, дал перед собой народы и властители?» Кто побудил от востока? Это Авраам. Авраам побудил высший небосвод, называемый Ми, Мемьют, передать хохму нижнему небосводу, называемому море, Ютмем, возгласившего справедливость спутником своим. Это нижний небосвод из всех семи небосводов, который стал морем, Ям. Передал ему народы, ему, нижнему небосводу, который вершит возмездие, сокрушая ненавистников. И в нем прославился Давид, сказав: «И врагов моих обратил ты ко мне спиной, и ненавистников моих уничтожил я. Ибо свечение хохма уничтожает всех внешних и клипот». И поскольку только нижний небосвод получает свечение хохма, а не те шесть, которые находятся выше него, поэтому говорится, что он вершит возмездие и сокрушает врагов, а также отдает ему народы.
И снова, только в связи между нами, когда мы прилагаем усилия, мы раскрываем вот эти определения, о которых говорит Зоар. Только таким образом человек раскрывает духовное. И авторы Зоар, которые объединялись, как мы читаем о них, как они писали, вначале они ненавидели друг друга, потом они соединялись друг с другом буквально в одно тело. И в их усилии, в соединении над эгоизмом, над ненавистью, они раскрывают эти определения, о которых они пишут. Вот и все. Объединение в отдаче над получением называется, что раскрывают высшие состояния, высший мир над нижним эгоизмом.
216 пункт. Отдает ему народы. Это те народы, которых преследовал Авраам, а Творец уничтожил их. И покоряет царей, тех ангелов, которые назначены над ними наверху. Ибо когда Творец вершит суд в мире, он вершит суд над всеми, наверху и внизу. Над народами, находящимися внизу, и над их управляющими, находящимися наверху, в небесах. 217. Преследует их, пройдет мир. Преследует их, это Авраам. Ибо Авраам преследовал их, а Творец проходил перед ним, уничтожая их. Пройдет мир, это Творец, который зовется мир. 218. Путем, на который ногами своими не ступал, ни ангел и ни посланник не шли перед Авраамом, но только один Творец, как сказано, путем, на который ногами своими, это те ангелы, которые находятся под Творцом, как сказано, и будут стоять ноги Его в тот день. Ангелы называются ногами Его. И можно заключить из сказанного ногами своими, что ангелы не пройдут по пути Авраама, но только один Творец находится на пути его. 219. Другое объяснение. В час, когда Творец пробудил мир, то есть Малхут, чтобы привести Авраама и приблизить его к себе, это пробуждение было для Иакова, то есть для Востока, поскольку Иаков в будущем должен произойти от него и произвести от него 12 колен, и все они были праведны перед Творцом. Значение сказанного «ми», то есть «бина», пробудил мир, чтобы привести Авраама с Востока, ради Востока, то есть Иакова. Ибо Авраам, Ицхак, Иаков называются юг, север, восток. 220. «Будет призывать справедливость спутники свои». Творец всегда призывал Иакова со дня, когда был создан мир. И поэтому эту справедливость, то есть Малхут, будет призывать, конечно же, в спутники свои, чтобы соединиться с ним в своей работе и приблизить его к себе. Как сказано, народ, сопутствующий тебе, то есть народ, соединенный с тобой, в спутники себе, означает соединиться с ним. 221. Кто побудил с востока? То есть оттуда свет начинает светить. Ибо юг, хесед, и вся сила света, находящегося в нем, от востока, то есть тиферет. Поэтому сказано, кто побудил свет юга, хесед, от востока, то есть от тиферет, который побудил его. Ибо Тиферет получает и питается вначале, а затем передает ваг, включенным в Тиферет, внутри которых находится юг, Хесед. И стремление верхнего небосвода, Бины, отдавать востоку, Тиферет. То есть, получающий от Бины это Тиферет, являющийся основой ваг. А затем он передает окончаниям, в которых находится свет Хесед. Таким образом, юг получает не от Бины, а от Востока. И поэтому сказано, кто ми побудил от Востока. 222. Будет призывать справедливость спутники свои, это Запад, Малхут, которая всегда называется к Востоку, взывает к Востоку, к Тиферет, и никогда не молчит. Как сказано, Элоким, не безмолвствуй, ибо Запад, поскольку Запад, Малхут, называемый Элоким, пробуждается к нему всегда. Отдает ему народы и покоряет царей, ибо от него, от Востока, он получает силы покорить все народы мира. 223. Кто побудил от Востока? Это Авраам, который взял пробуждение к Творцу только лишь от Востока. Ибо когда он видел солнце, восходящее утром с восточной стороны, он брал себе это пробуждение, то есть Творца. Говорил на солнце, «Это царь, сотворивший меня», и преклонялся солнцу весь день. Вечером видел, как садилось солнце, и начинала светить луна, и говорил на луну. Это, конечно же, то, что властвует над работой, которую он делал весь этот день солнцу. Ведь солнце померкло из-за луны и не светит. И поклонялся луне всю эту ночь. 224. Утром видел, что луна постепенно меркнет, и восточная сторона начинает светить, говорил, конечно же, есть царь, властвующий над всем этим, который правит ими. Когда увидел Творец стремление Авраама к нему, то раскрылся ему и говорил с ним. Как сказано, будет призывать справедливость в спутники свои. Справедливость — это Творец, который призывал его, говорил с ним и раскрывался ему. 225. Сказано, объявляющий справедливость, говорящий напрямик. Все речения Творца — истина. И поступает напрямую, ибо когда создал Творец мир, мир не мог стоять, а терпел крушение то в одном, то в другом. Сказал Творец миру: «В чем причина того, что ты рушишься?» Ответил ему владыка мира: «Я не могу стоять, поскольку нет у меня основы, на которой я мог бы стоять». 226. Сказал ему Творец: «Но ведь в будущем я поставлю в тебе одного праведника Авраама, который будет любить меня». Тотчас мог существовать мир. Сказано: «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». Читай: «Не при сотворении Бейбарам, а при Аврааме, Беаврам, ибо при Аврааме смог существовать мир». 227. Мир ответил Творцу: «У того же Авраама должны в будущем родиться сыновья, которые разрушат храм и сожгут Тору». Сказал ему Творец: «Один человек родится от него в будущем, Яков, и выйдут из него 12 колен, все праведники». Тотчас смог существовать мир благодаря ему. 228. Тут сказано «объявляющий» и «говорящий», ибо у каждого из этих слов есть особое значение. «Объявляющий» означает раскрытие, и это Малхут, называемая открывшимся миром. И она является внешней по отношению ко всем ступеням и не является внутренней ступенью, как ступени, находящиеся выше нее. Объявляющий справедливость — это Малхут, являющийся свойством речи. 229. Говорящий указывает на внутреннюю ступень, более высокую, чем Малхут, властвующую над речью, над Малхут. И это говорящий напрямик. Напрямик — высшая ступень, в которой находится Яаков, Тиферет. Как сказано, «Ты утвердил прямоту». Поэтому сказано здесь «говорит», а не сказано «сообщает», поскольку имеется здесь в виду Тиферет, а не Малхут. 230. Ведь сказано: «объявляющий им завет свой», как сказано о сообщении завета, то есть то же самое можно сказать и о справедливости. Сообщение — это также свойство союз, исод, ибо тиферет и союз — это одно целое. Но исод — это ступень, которая властвует над нижней, то есть объявляющей справедливость. Ее тоже можно назвать сообщением. Ибо несмотря на то, что сказано, что речь находится ниже всех, это высокая и важная ступень. Речь указывает, что она наполняется от всех ступеней, и она высшая ступень. И хотя речь — это самая внешняя ступень, Малхут, однако эта Малхут называется речь, лишь в час, когда она, выстраиваясь, становится высшим внутренним парцуфом, наравне с Зеерампином, по ним бы по ним. И тогда Зеерампин называется голосом, а Нуква — речью. Таким образом, с одной стороны, речь означает Малхут, и она самая внешняя и нижняя из всех. А с другой стороны, речь указывает на ее полное строение по ним бы по ним Зеерампином, когда она является высшей ступенью.
Вопросы? Может быть, есть вопросы относительно стиля, потому что все-таки мы немного изменяем здесь язык Зоар, мы очищаем его от прощения, что так говорится, Зоар очищаем, но всякие там признаки или какие-то знаки, которые могут мешать чтению человеку, непривычному к книгам подобного рода. Может быть, есть какие-то вопросы относительно этого? Да. Ну, начинай.
Мигель из Мексики спрашивает относительно того, что мы читали, но не о тексте в общем, но он спрашивает, почему сефирот называются небосводами.
Небосвод — это экран. Если мы хотим сказать не сфера только, а особый какой-то экран, который различает между ступенями, мы говорим небосвод, ракия. У каждого слова есть свой смысл и свое место. Конечно, мы же говорим только о желании получать, на которое есть экран и отраженный свет, есть сокращение, авиют в желании получать, сила преодоления, соответствующая в экране. То есть это технические термины. Но мы, работая с этими техническими терминами, в желаниях и преодолении, у нас нет другого, кроме этого. Мы раскрываем там явления, которые называем всякими словами впечатления, такого чувственного. То есть есть желание получать, в котором раскрывается некое явление, то или иное. И мы говорим о явлении, а не о самом желании получать, которое вызывает это явление. Скажем, я беру, допустим, скрипку и начинаю играть. Но я могу привести тебе тут большое объяснение о скрипке, как она устроена, где я ее нажимаю, с какой скоростью там я произвожу движение. А могу тебе выразить это словами воодушевления о музыке, как я радуюсь, и ты тоскую, плачу и так далее. Это язык и это язык, то есть и оба они выражают какое-то явление. Только один язык технический, а другой чувственно. Это в разуме, а это в сердце. Также и в науке Каббала. Зоар говорит больше на языке чувств, но это понятно тому, кто ощущает эти явления. Если я не слышу эту музыку высшую, то я не знаю, что говорится в этом рассказе. И Баля Сулам в особенности добавляет здесь язык Каббалы, который говорит о, на языке сферот, парцуфим, ступенях авиюта, масахим. И это помогает нам увязать два этих языка и каким-то образом находиться ближе к самому явлению, либо через чувство, либо через разум, или как-то в среднем, в связи с ними, как-то слиться с этим. То есть, если бы я правильно связался вот, ради отдачи сейчас с окружением, с группой, я бы раскрыл эти явления внутри себя, так же, как их раскрыли товарищи Раби Шимона, которые в связи между собой раскрыли то, что раскрыли, и назвали это Зоар. И если бы мы могли бы достичь их состояния, то мы бы тоже раскрыли это. Разве не жаль?
Может быть, в этом отношении спрашивает наш гость, который анонимно пишет, как можно прийти к основе работы, или какова основа, которая необходима нам, в чем она заключается?
Есот, основа, есть такая книга, основа работы. Основа нашей работы — это отмена себя перед правильной группой, чтобы она повлияла на меня, дала бы мне желание отдавать. чтобы повлиял на меня, чтобы через нее пришло желание отдавать. И в этом желании отдавать я бы раскрыл уже высшую реальность. Это является основой. Основа также называется у нас Исод. Сама сфера Исод — это отдающий. Поэтому это называется место контакта между Высшим и Нижним. Место Зивуга. Да.
Элиад задает нам вопрос. Сказано, что вы... Он говорит, что раньше вы говорили о важности идеи чистоты текста. И если важно намерение, не понимание Зора, зачем нужно очищать, чистить текст? Зачем? Как я получу свет, который исходит от него?
Прочитай, пожалуйста, из 125-го пункта предисловия к учению о 10 сферот, 155-го. Очень важно чувствовать текст близко к себе. Ты не можешь читать по-китайски и правильно настраиваться. Бальслам говорит сам, что Зоар полон всяких выражений, и язык, и его стиль такой архаичный. И у современного человека есть проблема раскрыть эту книгу и начать читать таким образом, как это написано. Во-первых, это написано на арамейском языке. И хоть Бальсалам и добавляет там свой язык, он добавляет очень много таких разных добавлений в скобках, добавляет слова, которые не говорят о самом тексте, а просто так было принято писать в таком стиле древним. И поэтому то, что сделано, вы можете сравнить. У нас есть оригинальный текст Зора тоже в нашем архиве и на сайте. Ты можешь поставить рядом два текста и сравнить. Мы в наших действиях открыты перед всеми, и мы хотим получать замечания, критику, прислушиваться. Мы сделали работу в подготовке этой книги «Зоар» народу. Человек, он должен видеть себя все более связанным с книгой, близким к ней, чтобы его стремление через чтение направляло бы его на целетворение. Как он пишет там?
Он пишет в статье, в 155-м пункте предисловия к Талмуду 10 сферот, есть огромная возможность для занимающихся наукой Каббалой, и хотя не понимают то, что читают, но вследствие сильного желания и стремления понять изучаемое, пробуждает на себя свет, окружающий их душу.
То есть ты должен быть... Ты читаешь, ты не понимаешь, что ты читаешь, но стремление у тебя остается, у тебя есть что-то... Если ты находишься в чем-то, что ты видишь и не различаешь ничего, смотришь и не видишь, то есть это очень тяжело. Это невозможно. Тора, она все-таки говорит и на человеческом языке, и написана на языке ветвей, и есть в ней четыре языка, и используют на относительно все языки, и языки Зор написаны на языке Мидраш. И все это для того, чтобы связать человека и возбудить его к тому, чтобы он раскрыл то, что написано. Ну, продолжим еще немного.
Элоким, не безмолвствуй. 231 пункт. Пробуждение высшего возникает не иначе, как благодаря пробуждению нижнего, ибо пробуждение высшего зависит от стремления нижнего. 232. Элоким, не безмолвствуй. Это пробуждение снизу, со стороны нуквы, для того, чтобы править. Сказал Давид: «Элоким, не безмолвствуй по отношению к Высшему, к Зе-Рампину, чтобы соединиться с правой, с его хеседом. 233. Поскольку сказано: «Ибо вот враги твои подняли шум, ибо единым сердцем заключили против тебя союз». Так как нуква — это левая сторона, хохма — без хасадим, а хохма не может светить без хасадим. И поэтому все клипот и враги святости поднимают голову. Поэтому Элоким, не безмолвствуй относительно пробуждения к Высшему, к Зейрампину. Ибо тогда пробуждается правая Зейрампина и связывает ее с собой. И когда она соединяется с правой, то есть хохма в ней облачается в хасадим, содержащийся в правой, тогда становятся сокрушенными ненавистники, ибо свечение хохма уничтожает всех врагов святости. Как сказано: «Творец, десница твоя величественна в силе, десница твоя сокрушает врага». 234. В час, когда объединились все эти цари, чтобы вести войну с Авраамом, они держали совет, как стереть его с лица земли. И поскольку они имели власть над Лотом, племянником Авраама, то немедленно пошли, как сказано, и взяли племянника Авраама Лота вместе с имуществом его и ушли. Поскольку Лот по внешнему виду очень напоминал Авраама, поэтому и ушли. Ибо вся эта война была ради него, Лота, и думали, что тем самым Авраам уже в их руках. 235. Они хотели убить Авраама за то, что Авраам вывел жителей мира из-под власти идолопоклонства и привел их к работе Творца. И поэтому они хотели убить его. И не только. Ибо Творец поднимал их во всем в мире, чтобы воевать с Авраамом с целью возвеличить имя Авраама в мире и приблизить его к своей работе. 236. «И поскольку собрался Авраам преследовать их, то сказано: „Элоким, не безмолвствуй“». То есть нуква пробудилась к Зейрампину и подняла к нему ман для того, чтобы притянуть хесед, являющийся правой, пока все не соединится благодаря Аврааму, хеседу, Зейрампину. И хохма, содержащаяся в ней, облачается в хасадим и восполняется свечение ее. И когда все соединяется благодаря Аврааму, тогда терпят перед ним поражение все цари.
Гиль из Нацрат-Элита спрашивает: «Зоар так непонятно написан для того, чтобы направить чувства к соединению, а не пониманию разума?»
Я не знаю, что сказать тебе, что значит «непонятно написано». Когда мы желаем объяснить что-то малышам, сколько мы делаем, придумываем разных способов, сколько мы создаем разных таких средств ухищрений, так чтобы передать им с высоты нашего уровня правильное и простое объяснение, но все-таки, чтобы они поняли то, чем мы заняты. Это очень трудно. Когда ты находишься в одном мире, когда ты можешь показать, когда ты можешь спуститься по ступеням, и у тебя есть опыт тысячелетний, и ты находишься, имея все эти средства, посмотри, насколько это тяжело. Ты не поднимаешь малыша на свой высокий уровень. Ты приносишь ему, допустим, я купил внуку пластмассовую машину. И он думает, что такие же пластмассовые машины ездят по улицам. Он не знает, что там внутри есть двигатель. Он знает, что он должен делать так. Он не понимает, что это двигатель производит такие звуки. Он не знает. Мы видим, насколько в нашем мире нам трудно передать знания и опыт более высокой ступени к низкой ступени, к более низкой ступени. Он понимает согласно своему уровню. Поэтому то, что делают авторы Зора, они не делают этого. Они заботятся о том, как написать это таким образом, чтобы ты, когда пробудишься, смог бы привлечь в себе свет, возвращающий к источнику. Их проблема не в том, чтобы ты понял текст. А ты то, что ты не понимаешь, это понятно тебе. То, что ты не имеешь к этому отношения, это понятно тебе. Но есть связь между тобой и тем местом, с которого они пишут. Они находятся во время чтения этого текста на каком-то уровне, на какой-то ступени. В то время, когда ты читаешь этот текст и желаешь достичь объединения и того состояния, той силы, отдачи, как у них, и здесь они рассказывают тебе об отдаче. Творец, Авраам, Ицхак и прочие тут персонажи. Когда ты стремишься к этому немного, сколько ты можешь стремиться снизу, ты уже связан с этой большой ступенью, оттуда получаешь некое свечение. И она влияет на тебя, продвигает тебя, вот и все. Тут нет буквально понимания, но чтобы было у тебя хотя бы небольшая связь, как у ребенка через пластиковую машину есть какое-то воображение большой машины. Он не знает, для чего это. Все это игрушки, все это пластмасса, но есть какой-то образ. Это то, что нам и нужно пока что. Этого достаточно для того, чтобы быть в связи между ветвью и корнем. Мы должны относиться к этому серьезно. Это наше единственное средство, которое пробуждает силу исправления. Посмотри, что происходит даже в нашем мире с детьми. Почему бы нам не расти? Да?
Ор из Зихрон Якова спрашивает: сейчас много групп строится по всему миру, в Израиле. Мы говорили о самоотмене. Как построить группу так, чтобы это произошло и повлияло на человека в свойстве отдачи?
Нужно брать пример с авторов Зор, как они писали, что вначале мы собираемся, испытывая взаимную ненависть, и мы не можем терпеть друг друга. Такая ненависть бушует, что даже в мире нет такого. То, что раскрывается, раскрываются страшные вещи. Ты смотришь, как соединяются другие народы. И я помню, я был в Шхеме когда-то, на военных сборах. Это было еще в то время, когда Киссинджер приезжал в Израиль, это сколько там, лет 35 назад. Да, там были всякие волнения, но я обратил внимание, арабы идут, они держат друг друга за руки, так идут, говорят. У нас, может быть, маленькие девочки так ходят иногда, но ты увидишь какого-нибудь мужчину, который держит друг друга за руку, или так обнимаются. У них есть какая-то близость. Ты смотришь на евреев, каждый так, ну-ка, подвинься, встань подальше. Большая разница есть. Человек, чем ближе к исправлению, он содержит в себе большее зло. Поэтому у этих авторов Зор, буквально, что они говорят? Мы садимся учиться, раскрыть духовное, мы раскрываем между собой такую ненависть, что невозможно устоять перед ней. Лишь потом, постепенно, свет возвращает нас к источнику. У них есть требования к свету. Ну,
перейдем к следующей части. Перейдем к следующей части урока.